В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
50 лет назад, в сентябре 1965 года, в Москве арестовали писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Им поставили в вину создание и передачу для публикации за границей произведений, порочащих советский государственный и общественный строй. Судебный процесс над писателями многие исследователи того периода советской истории называют сигналом к завершению так называемой хрущевской оттепели, а реакцию общества на этот арест – началом советского диссидентского движения.
И сегодня мы начинаем рассказ об истории инакомыслия в Советском Союзе. И наша собеседница, сотрудница мемориала, исследовательница мемуаров советских женщин-диссиденток Наталья Калягина.
Хочется начать с того, что вообще считать инакомыслием в контексте советского общества после сталинского периода.
Это хороший вопрос, он сложный, потому что он подразумевает, что существовало какое-то советское общество. Оно не было единым, монолитным, оно очень сильно отличалось. У нас существовала очень разнообразная жизнь в советских республиках, и общество состояло из людей с очень разным историческим бэкграундом, с разным отношением вообще к Советскому Союзу, к тому, в какой стране и почему они в этой стране живут, с разным опытом сопротивления, с разной семейной историей. Были люди с разным религиозным опытом. Общество было очень неоднородным. Мне кажется, вот ответить на этот вопрос помогает обращение к тому, что сами диссиденты считали инакомыслием. Есть хорошая классическая монография Людмилы Алексеевой, называется «История инакомыслия в СССР». Она пишет ее в середине 80-х годов в США. Там она делает такой обзор, рисует на самом деле карту того, что такое инакомыслие. И книжка у нее разбита на главы, и вообще-то каждая глава как будто бы перечисляет какую-то категорию инакомыслящих, которая была известна советским диссидентам, да, на середины 80-х годов. Она говорит о том, что существует сопротивление в национальных республиках, существуют национальные движения, даже не одно какое-то. В Украине было несколько волн и разных групп, которые занимались национальным сопротивлением, но также в других — Балтии, Белоруссии, Грузии, Армении. Было движение крымских татар за возвращение на родину, было движение турков-месхетинцев, немцев Поволжья, евреев. Сначала это было культурное движение, затем движение за репатриацию, за выезд в Израиль. Были религиозные группы, группа адвентистов, баптистов, истинно православных верующих. Была группа ортодоксальных христиан. И, конечно же, была правозащитная группа в Москве. Не говоря уже о художественном андеграунде, о литературных кружках, о философских кружках. То есть вообще очень такой широкий спектр общественной жизни. Можно сказать, наверное, еще, что логика выделения, кто такие инакомыслящие, она может быть такой логикой, кого государство считало инакомыслящим, кого преследовало государство, кого оно считало подозрительным, неблагонадежным, против кого были репрессии, чью активность оно старалось подавить.
А в чем это инакомыслие заключалось? Это просто несогласие с линией партии и правительства или что-то большее, попытка самовыражения, попытка поступать наперекор вот этой главной линии партии и правительства?
В большинстве тех кругов, которых мы называем диссидентскими, инакомыслящими, не было какой-то политической платформы, стремления изменить политическую реальность. Если мы не берем, конечно, группы национальных сопротивлений, потому что там были движения за обретение национальной независимости. Но в целом, если мы берем диссидентские правозащитные круги, в основном у них не было политической платформы. И то, что они делали, как говорил Андрей Амальрик, это попытка оставаться свободным в несвободной стране. Попытка найти возможность оставаться собой, выражать свое мнение, свою позицию вот в той социальной реальности, в которой они оказались, в которой они жили.
А почему после смерти Сталина появилось такое пространство для инакомыслия? И правда ли, что вот за все правление Иосифа Сталина в принципе все ростки любого инакомыслия были зачищены и уничтожены под корень?
Да, в эпоху Сталина не существовало пространства общественного доверия, то, что называется слово. Социальные связи между людьми были максимально разорваны. Все-таки это была довольно жесткая эпоха государственного террора. И новое правительство, правительство Хрущева, берет курс на большую либерализацию. Возникает возможность более интенсивной общественной жизни. Меняется идеологический климат внутри страны. И, в общем-то, это очень сильно подкрепляется и теми дискуссиями, которые происходят внутри партии, 20-й съезд и доклад Хрущева о культе личности Сталина. Но интересен не только 20-й съезд, про него много знают, да, но и 22-й съезд, потому что там звучат мысли о необходимости поставить памятник жертвам политических репрессий. Конечно, это очень быстро забываются, эти мысли. Тогда же, после 22-го съезда, Сталина выносят из мавзолея, Сталин исчезает из топонимики. И самое главное, что в прессе идет такая довольно массовая кампания, где освещается то, что происходит в 22-м съезде. И для многих людей это было потрясением, потому что если доклад Хрущева о культе личности Сталина все-таки был секретным докладом, он распространялся внутри членов партии, конечно, люди пересказывали друг другу и в самоздате ходили какие-то отдельные фрагменты этого доклада, то такое массовое освещение 22-го съезда, оно было очень будоражащим для многих людей. Вот, например, Раиса Орлова начинает свои собственные книжки воспоминаний как раз с эпизода 22-го съезда, который для нее служил импульсом для того, чтобы задать себе вопрос, а наше поколение, как оно несет ответственность за то, что был сталинизм, что я могла изменить, чего я не видела. Солженицын тоже пишет об этом. То есть было ощущение совершенно новой эпохи, того, что произошел водораздел между старым и новым. Очень многие описывают, Людмила Алексеева описывает в своих воспоминаниях, люди начали ходить друг к другу в гости, люди начали открыто обсуждать то, что происходило раньше, и начали появляться новые социальные связи, появилась форма таких салонов, когда можно было прийти в гости к незнакомым людям, познакомиться с новой компанией, на следующий день пойти к другим людям и обсуждать там что-то. Обсуждали все на свете, да, и общественно-политическую жизнь, и новые литературные произведения, то, что происходит в театре. Это была совершенно новая форма такой социальной активности, и именно поэтому очень сложно поставить грань, да, вот где оттепель, а где уже диссиденты. Потому что мы знаем, конечно, да, что там начало диссидентского движения связывается с процессом против писателя Синявского и Даниэля, но сама общественная реакция на процесс против писателей, многочисленные открытые письма, публикации, которые появлялись в то время, это все отголосок оттепели того, что вот совсем недавно было возможно и единственно правильным вот в такой форме выражать себя, обсуждать происходящее. Конечно, оттепель очень сильно повлияла на саму возможность возникновения диссидентов.
А кто из людей относился к числу инакомыслящих? Можно ли какой-то портрет такого человека нарисовать по возрасту, по уровню образования, занятия? Вот кто ходил в эти салоны, о которых вы говорите?
Портрет будет очень разным. В литовской католической церкви там свои будут представители, другой будет портрет, или в украинском возрождении там будет своя интеллигенция, свой бэкграунд у людей. Если мы говорим о Москве и о таких кругах, которые стали ядром правозащитного движения в СССР, то кто типичный представитель инакомыслящих в Москве в середине 60-х годов? Это интеллигенция, часто сотрудники научных институтов или сотрудники литературных журналов. Много было представителей технической интеллигенции, математиков, биологов, физиков. Это люди с доступом к самиздату, которые могли найти друзей вот в этих неформальных кружках, в этих неформальных тусовках. Наверное, так.
Ну, я предлагаю не ограничиваться только Москвой, но тем не менее, чтобы нам не запутаться самим, не запутать слушателей, ограничиться вот той частью, инакомыслящих, которых называли движением за права человека. То есть не национальными группами, не религиозными группами, а именно теми, к чему число, я так понимаю, принадлежало Амалерик, который говорил: «Я хочу быть свободным в несвободной стране». И я еще вас сразу попрошу, а вы можете, пожалуйста, определить тогда время оттепели, это какие годы, и когда из оттепели появились диссиденты?
Оттепель – это от 20-го съезда до дела Синявского-Даниэля.
С инакомыслием мы более-менее разобрались, кто это такие. А кто такие диссиденты?
Этот термин, вы, наверное, знаете, он пришел из Запада. Это такое словечко прицепили западные журналисты, когда они наблюдали это явление, им надо было как-то описывать и объяснять, что происходит в Советском Союзе. Это слово существовало уже. Оно обозначало представителей религиозных течений в Англии, в Польше, те, кто не был согласен с официальной церковной линией. И при этом это словечко не сразу было усвоено самими диссидентами. Из-за большой разношерстности вот этой кампании люди, которые вошли в эти тусовки, тоже называли себя по-разному. Они называли себя иногда подписанты, да, из-за участия в подписантских кампаниях. Потом они начали называть себя демдвижением и противоставляя себя, например, там, культурникам. В ряде воспоминаний есть это противоставление. Мы пришли там на день рождения Даниэля, который был в этот момент в лагере, и увидели, что здесь совершенно нет наших друзей уже, здесь есть одни демократы. Это смешное слово, например. Да? И как раз из-за того, что это не было самоопределением группы, этому слову очень долго сопротивлялись. Вот еще в воспоминаниях 80-х даже годов можно встретить вот слово «диссидент» как такое слово, обладающее немного даже отрицательными коннотациями. Когда называют кого-то диссидентом, имеется в виду, как будто бы этот человек профессионально занимается этой правозащитой. То есть диссидент — это что-то большее, чем просто образ жизни и образ мыслей, но как будто бы этот человек какую-то выгоду собирается получить от своего участия вот в этом движении. Видно, что это слово нормализуется уже в 90-е годы или в конце 80-х, когда сама эпоха проходит, и люди уже на дистанции описывают то, что с ними происходило. Поэтому мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что этот вопрос связан с определением границы группы. Кто такие диссиденты? Когда они начинаются? В какой момент начинаются диссиденты? Где проходят границы внутри среды? То есть насколько публичным нужно было быть, чтобы называться диссидентом? Насколько близким к тем, кто был публичным, нужно было быть, чтобы называться диссидентом? Вот я совсем недавно разбирала архивный фонд Нины Лисовской в мемориале. Она больше 20 лет посвятила себя очень плотно работе в фонде помощи политическим заключенным и их семьям. Она подвергалась увольнениям на работе, пожертвовала своей научной карьерой, да, чтобы быть в диссидентском движении. Была близкой подругой Ларисы Багарас. Вот она, например, не описывает себя как диссиденткой, потому что сознательно избегала публичной работы. У нее у самой есть барьер в том, чтобы относить себя к диссидентам. А когда мы исследователи и смотрим на эту группу, у нас вот этих демаркационных линий все больше и больше. И это нас немножко вводит каждый раз в сторону. То есть нам как будто бы ясно, о ком мы говорим, и в то же время не ясно. Поэтому, конечно, когда исследователи занимаются какими-то группами, они очень четко определяют, например, они говорят, это ленинградские художники нонконформисты, или это украинское возрождение, или это московские правозащитные круги. А диссидент — это скорее такое очень расширительное понятие, синоним для уже более точно определенной группы людей.
И тем не менее вы выделили, я прям даже обратила внимание на то, что вы говорили, что вот была оттепель, а потом состоялся суд над Синявским и Даниэлем, и тогда появились диссиденты. Я, простите, может быть, совсем упрощаю то, что вы сказали, но давайте, поскольку вы считаете и назвали уже это каким-то поворотным моментом, расскажите нам чуть подробнее об этой истории, об этом суде, о его значении и последствиях.
Это были два писателя, Андрей Донатович Синявский и Юлий Маркович Даниэль. У них до всей этой истории с их судом была совершенно разная судьба. Андрей Синявский был вполне состоявшимся литературоведом, писателем с всем известными публикациями в толстых журналах. Юлий Даниэль скорее был намного менее известным писателем. Они были знакомы, и ряд своих произведений они опубликовали за границей под псевдонимами Николай Ржак и Абрам Терц. Произведения, которые они публиковали, не были так, чтобы совсем антисоветскими, они просто были скорее параллельным такому официальному соцреализму. И в 1965 году их арестовали, обвинив в том, что они осмелились за границей опубликовать произведения, как им вменяли, порочащие общественный государственный строй в СССР. Этот процесс был очень резонансный, потому что арест писателей за их литературную работу в период оттепели, в новую эпоху, которая ощущалась многими как новая, вызвал очень большое возмущение сообщества. Александр Гинзбург собрал уже после дела Синявского-Даниэля очень интересный документ, такую книжку, она называется «Белая книга по делу Синявского-Даниэля». Он опубликовал там просто все доступные письма, опубликованные в официальной прессе, входившие в самиздате, и очень большое число статей в поддержку Синявского-Даниэля, которые опубликовали за рубежом. Сама эта книга очень ценный и важный источник. Она просто дает представление об общественной атмосфере тех лет, о том, каким шоком и ужасом это воспринималось многими современниками. Потому что люди описывают, что на них пахнула атмосфера 37-го года. То есть все поняли, что оттепель наступил конец. Это раз. А во-вторых, из-за того, что прошло уже больше 10 лет с 20-го съезда, люди, очень многие поняли, что они лично ответственны, они должны взять на себя ответственность за то, чтобы сталинское время не повторилось. Они не могут просто смотреть, как происходит этот суд, и они должны придумать форму, каким образом защитить писателей и высказать свое несогласие с происходящим. Арест и суд над писателями, они сопровождались такой большой кампанией в прессе. В «Известиях» была опубликована статья «Перевёртыши» Ерёмина, где он просто клеймил их вот такими сталинскими совершенно штампами. Был устроен показательный суд, Это, естественно, тоже вызывало в памяти сталинские времена. Грубо говоря, у тех, кто сплотился вокруг этого дела, произошло то, что можно сказать, пробуждение гражданского «я». Но интересно, что вот это движение и бурление вокруг этого дела, которое коснулось в основном интеллигентские круги, литераторов, журналистов, оно совпало с еще одним событием. Еще в 50-е годы математик, философ, поэт Александр Есенин-Вольпин, он был так умеренно известен в Москве, публиковал свои философские работы, где он отстаивал такой последовательный легалистский подход. Он ставил вопрос, каким образом может измениться советское общество. И отвечал на этот вопрос так. Если я буду последовательно соблюдать законы, если я буду требовать от институтов соблюдения законных норм, и если мой пример будет настолько заразительным, что мое окружение будет действовать так же, то существует возможность, что мы можем совершить такой переворот сначала в умах, а потом переворот в обществе и прийти в новую стадию социализма и оказаться в новом обществе. То есть Есенин Вольпин очень внимательно изучал советский закон и говорил, давайте посмотрим на советскую конституцию. В ней есть, например, право собраний, право на выражение мнения, есть право открытого суда. Почему наши институты действуют вразрез этим нормам? Мы должны требовать, чтобы институты были институтами. И как раз, когда происходило это бурление вокруг дела Синявского-Даниэля, Александр Есенин Вольпин публикует манифест и призывает всех желающих собраться на митинг гласности 5 декабря в день Советской Конституции возле здания газеты «Известия» в Москве для того, чтобы выйти с требованием гласности суда над гражданами Синявским и Даниэлем. И что здесь было важно? Вообще все, потому что он требует гласности суда. Если многие литераторы, которые обращаются открытыми письмами в Президиум Верховного Совета СССР, секретарю Компартии и так далее, они предлагают, давайте мы возьмем их на поруки, давайте мы выпустим их за рубеж, давайте мы их освободим. Есенин Вольпин говорит, нет, у нас идет судебный процесс, в Конституции записано право на то, что судебные процессы могут быть гласными, давайте мы будем требовать соблюдения законности и сделаем этот суд открытым, доступным для публики. Второе, он называет их не писателями, а гражданами. Третье, он предлагает собраться возле здания «Известий», подчеркивая то, что гласность — это гласность для возможности людям участвовать в суде, да, прийти на судебный процесс, но это дело должно быть освещено в прессе. И Есенин Вольпин распространял свою листовку в основном в МГУ. Те, кто пришел на этот митинг, их было довольно много, это были, как правило, поэты-смагисты, то есть это был не круг тех, кто поддерживал Синявского Даниэля. А те, кто его поддерживал, на самом деле были немного в шоке. Сама идея митинга гласности казалась им абсурдной и какой-то нерелевантной. Но очень многие люди пришли посмотреть, что будет, как будет происходить митинг. И митинг не закончился чем-то страшным. Его разогнали, людей задержали, но очень быстро отпустили. И участие в митинге не повлекло каких-то репрессий. Тем, кто поддерживал Синявского Даниэля, показалось, что вот это следование легалистской логики и опора на советское законодательство может быть тем ключом и тем пространством, на что можно опереться. Затем те группы, которые объединились вокруг поддержки Синявского Даниэля, они начали последовательно придерживаться вот этой легалистской логики. И затем история начала меняться в другую сторону, благодаря вот этому соединению двух параллельно существовавших, но немножко разных тенденций.
Вы сказали, много людей пришло. Много — это сколько по тем временам?
Здесь совершенно разные оценки, потому что у нас нету статистики МВД, которая посчитала пришедших. Но Алексеев описывает как человек 50, но там было очень сложно определить, кто пришел участвовать в митинге, а кто пришел посмотреть на митинг, потому что все говорят, что вышедших к памятнику было около 50 человек, но стоявших вокруг там 200-300 человек. Есть воспоминания, как их пытались отговорить от участия в митинге, ну и самого Есенина Вольпина, естественно, тоже. Этот поступок казался довольно смелым и отчаянным выйти на митинг.
А как в итоге прошел сам вот этот судебный процесс над Синявским и Даниэлем? Действительно ли это были открытые заседания, туда пускали людей, что там происходило, и чем в итоге закончилось это судебное разбирательство?
Ну, процесс не был, конечно, открытым, хотя он декларировался как открытый. Туда можно было получить специальный пропуск через членство в Союзе писателей. И туда пустили жен Марию Розанову, Ларису Богораз. А Лариса Богораз как раз в традициях Фриды Вигдоровой записала суд над Бродским и потом пустила его в самиздат. Вигдорова, она умерла раньше, она не была правозащитницей, она не входила в диссидентские круги, но ее опыт в такой журналистской работы, сейчас, можно сказать, правозащитной работы, стал в чем-то таким пионерским. потому что впоследствии, конечно, диссиденты старались всегда прийти на суд, вести конспект, который распространяли. Это такая фиксация происходящего в суде была заложена Вигдоровой. Ну и Багарас делает то же самое. Каждый день после судебного заседания на квартире Варанелей, друзей близких, и Синявских, и Даниэлей, происходит сбор друзей, где Розанов и Багарас пересказывают произошедшее в суде, потому что друзей не допустили. Багарас передает свои конспекты, их перепечатывает. Уже через полгода они публикуются на Западе, переводятся на несколько языков. Писателей осудили, они получили разные сроки, попадают в разные лагеря, сидят в разных условиях. Даниэль попадает в Дубров-Лаг, в Мордовии, пишет оттуда письма, Багарас ездит к нему на свидание. И оказывается, что политические лагеря в СССР существуют и после смерти Сталина. Поскольку это была неизвестная история, казалось, что все закрылось после смерти Сталина, что система ГУЛАГа просто исчезла. Все страшно переживали, как же вот эти писатели будут сидеть среди уголовников. Но они попадают не в уголовную среду, они попадают к политическим. А кто является политическим на тот момент? Как раз огромное число людей из Западной Украины, из Литвы, из Эстонии, представителей национальных освободительных движений, огромное число верующих, баптистов. И завязываются очень важные контакты. Лариса Багарас начинает отправлять посылки Даниэлю, и не только ему, его друзьям, оформляет подписки на толстые журналы, передают книги в лагерь, передают продукты. Завязываются переписки между теми, кто сидит давно в лагере, и людьми с воли. Родственники политических заключенных, например, из Украины, чтобы попасть в Мордовию, посетить своих близких, надо проехать через Москву. Проезжая через Москву, они останавливаются. У Ларисы Багарас, у Ирины Якир, у Людмилы Алексеевой, у Нины Лисовской. То есть завязываются контакты. Постепенно, уже после возникновения хроники текущих событий в 1968 году, вот эти контакты людей, проезжающих через Москву в лагерь, они оставляют московским правозащитникам информацию о том, что происходит в союзных республиках. То есть они привозят информацию о нарушениях прав человека, которые происходят в разных частях страны. То есть попадание Синявского и Даниэля в лагерь и сам процесс, ну и затем их заключение формируют систему связей людей, которые прежде просто не знали о существовании друг друга. Попадание писателей в лагерь становится также отправной точкой для создания фонда помощи политзаключенным их семьям, который еще до того, как Александр Солженицын жертвует огромную сумму, которую он получает за публикацию «Архипелаг ГУЛАГа», вот этот фонд, еще до этого на волонтерских началах совершенно просто собирая деньги по знакомым, начинают вести вот представители этой московской интеллигенции просто для нужд семей людей, которые попали в беду, собирать какие-то деньги, чтобы собрать посылку в лагерь, чтобы собрать деньги на поездку в лагерь, чтобы поддержать финансово семьи с детьми, которые остались без кормильцев. Зарождается разного рода активности сразу после этого дела.
Рассказывала сотрудница мемориала, исследовательница мемуаров советских женщин-диссиденток Наталья Калягина. В феврале 1966 года Московский областной суд признал Юлия Даниэля и Андрея Синявского виновными в антисоветской агитации и пропаганде и приговорил Даниэля к 5, а Синявского к 7 годам колонии. В нашем архиве сохранились воспоминания бывшего директора русской службы «Радио Свобода», а в конце 1960-х годов политзаключенного Юрия Гендлера о встрече в лагере с Андреем Синявским.
Я познакомился с Андреем Донатовичем Синявским 11 июня 1969 года в учреждении ЖХ-389/11, что у станции Потьма в Мордовии. В тот день меня приветствовала небольшая московско-петербургская община политзеков за традиционным чаепитием. Идет по кругу кружка с крепким чаем, закон железный, только два глотка. Я долго и с увлечением рассказывал о кампаниях протеста против судебных процессов над Синявским и Даниэлем, Гинзбургом и Голанцковым, об обращении Литвинова и Багарас к мировой общественности, о сотнях подписей протеста, собиравшихся в Москве буквально за день. Уловив секунду, когда я остановился, Андрей Донатович тихо сказал: «Ну, я так понимаю, что Москва уже наша». Он сам рассказывал мне на следующий день, как он был потрясен тем, какой популярностью он пользовался на этапе из Лефортово в Мордовию. На всех остановках, на всех пеших переходах, из всех столыпинских вагонов зэки, только увидев его, кричали: «Синявский! Синявский!» В переполненном воронке он как-то спросил: А как вы меня узнали? Кого узнали? Ну, меня, Синявского. Ах ты, Синявский? А мы каждому, кто с бородой, кричим: Синявский, Синявский. Борода Синявского почему-то отмечалась как зловредная деталь во всех статьях о процессе над Синявским и Даниэлем. Я был первым зэком в этом лагере, кто успел на воле прочитать в круге первом Солженицына и пересказывал его главу с главой много раз, тискал Роман, по лагерному выражению. У меня была тогда хорошая память, но Андрей Донатович меня всегда просил: «Юра, не пропустите ни одной детали». Так как мы иногда работали в разные смены, то, встретившись в воскресенье, он говорил: «Где мы остановились?» Мы провели с Синявским летом 69-го года вместе много времени. Я могу об этом рассказывать часами. Моей дочери, когда меня арестовали, было 4 года. Его сыну, Егор, 2. Как-то я вспомнил, как водил Полину в первый раз в зоопарк. Андрей Донатович сказал: «Одного никогда не прощу советской власти, что кто-то другой пойдет с Егором в первый раз в зоопарк, а не я». Потом, после освобождения, я встречался с Андреем Донатовичем и в Америке, и в Европе. Наши встречи были неизменно дружественными, хотя я уже не мог согласиться со всем, что он сказал и написал на Западе. Но вот летом 69-го года в учреждении ЖХ-389/11 никаких разногласий и споров не было. И когда сегодня я узнал о кончине Андрея Донатовича, то мгновенно перед моими глазами возник образ застенчивого, милого, тихо говорящего человека в зэковском ватнике. Господи, какие мы тогда были умные и хорошие!
Вспоминал бывший политзаключенный Юрий Гендлер.
В 1971 году Андрей Синявский, отбыв 6 лет из назначенных 7, вышел на свободу, а спустя 2 года они с женой эмигрировали во Францию. Юли Даниэль отсидел свой срок полностью и после освобождения остался в Советском Союзе. 17 октября 1991 года в «Известиях» появилось сообщение о пересмотре дела и реабилитации Синявского и Даниэля за отсутствием в их действиях состава преступления.
Но Юлий Даниэль об этом не узнал. Он скончался от инсульта в 1988 году. Это был первый выпуск из цикла подкастов об истории инакомыслия в послесталинском Советском Союзе. Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джумбаладова.